Здравствуйте. С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Мы возвращаемся к режиму прямого эфира, хотя не исключено, что это ненадолго. Судя по тому, что происходит в США, Бразилии и ряде европейских стран, мир накрывает вторая волна пандемии коронавируса. И до России она, по прогнозам эпидемиологов, может дойти через пару недель. Экономические прогнозы в этой связи с каждым разом все хуже, а надежд на быстрое восстановление экономики все меньше. А тут еще всенародное голосование по поправкам в Конституцию, ради которого в России поспешно свернули режим самоизоляции. Анализировать действия российских властей – дело неблагодарное, но мы все-таки попытаемся. А еще в нашем телеграм-канале мы провели опрос о вероятности краха доллара, и о результатах тоже поговорим сегодня в программе, ближе к концу. Итак, сегодня в программе.
Прогрессивная шкала. В чем смысл налога на богатых? Деньги на технологии. Зачем налоговые льготы IT-компаниям? Резервная валюта. Насколько оправданы прогнозы о падении доллара?
Начнем с самого свежего. Сегодня, в понедельник, 29 июня, Владимир Путин в очередной раз должен был обратиться к гражданам России. Но не обратился. Видимо, что-то пошло не так, и обратиться он, как только что стало известно, 1 июля. Нельзя не заметить той разительной перемены, которая произошла в последнее время с президентом России. Если в конце марта он обратился к россиянам, объявил о режиме нерабочих дней и введении налога на депозиты, да и пропал с экранов радаров, то сейчас между президентскими обращениями к нации интервал уже меньше недели. И в каждом какие-нибудь новые пряники для бизнеса и населения. Например, 23 июня глава государства анонсировал очередную, правда, скорее всего, последнюю раздачу денег семьям с детьми. Как и в июне, в июле на каждого ребенка до 16 лет перечислят по 10 тысяч рублей. Причем, что характерно, нового заявления для получения этих денег писать уже будет не нужно. Ничего удивительного в этой активности нет. 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которые должны обнулить президентские сроки и обеспечить Владимиру Путину кресло до 2036 года. Так что можно и постараться. Старается, кстати, не только Путин. В Москве, например, в рамках программы «Активный гражданин» проводится акция «Миллион призов». Призов, правда, почему-то 2 миллиона. Среди тех, кто проголосовал, каждый день до 1 июля проводится розыгрыш. Победителям начисляются баллы от 1 до 4 тысяч, а балл стоит рубль. Потратить их можно в компаниях-партнерах акции. Это крупные торговые сети, кафе и рестораны и почему-то музеи. Хотя можно и просто закинуть полученные баллы на карту «Тройка». Московскому бизнесу эта акция обойдется как минимум в 3-4 миллиарда рублей. Финансовое положение розницы, не говоря уже про кафе и рестораны, после режима самоизоляции отнюдь не блестящее. Так что надо обладать сильным воображением, чтобы догадаться, какие аргументы нашла столичная мэрия, убеждая компании присоединиться к акции. Москва, кстати, не исключение. В Красноярском крае и Иркутской области для голосующих организована викторина с призами в виде квартир, машин и гаджетов. Автомобили разыгрываются и в других регионах. Явку эти аттракционы неслыханной щедрости, скорее всего, повысят. А вот о легитимности результатов и без того сомнительного с точки зрения закона мероприятия, которое называется всенародным голосованием, говорить не приходится. Более откровенной попытки купить голоса придумать сложно. Это же относится и к продлению на июль раздачи денег семьям с детьми. В любой другой ситуации это выглядело бы как стремление поддержать платежеспособный спрос и помочь людям, доходы которых сократились из-за кризиса. Но за два дня до начала всенародного голосования объявление о такой раздаче денег больше напоминает желание купить голоса большей части населения страны. Правильно, избиратели жалуются на принуждение к голосованию. Только за первые два дня в Центральную избирательную комиссию поступило больше сотни подобного рода жалоб. Про прошлое обращение. Не будет большим преувеличением сказать, что 23 июня в России завершилась целая эпоха. Введенная с самого начала первого президентского срока Владимира Путина плоская 13-процентная шкала подоходного налога приказала долго жить. Она, между прочим, за первые 4 года работы привела к 4-кратному росту собираемости этого налога. Тем не менее, уже со следующего года граждане, годовой доход которых превышает 5 миллионов рублей, а это чуть больше 416 тысяч рублей в месяц, будут платить сумму, выходящей за границы этого порога, дополнительные 2 процентных пункта. Бюджет, по оценкам Минфина, должен дополнительно получить 60 миллиардов рублей в год. Владимир Путин предложил учитывать их отдельно и тратить на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями, а также на закупку лекарств для таких детей. Мы нашли короткий, но емкий комментарий о том, насколько эффективным будет введение прогрессивной шкалы в России.
Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить. В том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет. И на первый взгляд дифференцированная шкала налога на физических лиц, на доходы физических лиц, кажется и выглядит более социально справедливой. То есть, кто больше получает доходы, тот должен и больше платить. Практика, она сложнее, чем вот эти теоретические формулы. О чем говорит практика дифференцированного налога на доходы физических лиц прошлых лет?
Скрывали.
Совершенно верно. Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Так начинается сразу зарплата дополнительная в конвертах и так далее, и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным.
Итак, низкая эффективность и никакого эффекта. Единственное, что можно сказать по этому поводу, что в этот раз Владимир Путин, видимо, решил, что быть поборником социальной справедливости накануне голосования по поправкам в Конституцию гораздо выгоднее, чем эффективность. А теперь переходим к следующей теме. С следующего года IT-компании в России получат новые налоговые льготы. Налог на прибыль им скостили до 20%, точнее, с 20% до 3%. Но и прибыль еще надо заработать. Но главное из основных статей расходов компании этого сектора – это зарплата персонала. И тут совсем уж приятный сюрприз для компании IT-сектора. Ставка страховых взносов, которая без того была в 2 с лишним раза ниже общей для всех остальных – 14%, будет еще снижена до 7,6%, причем навсегда. Налоговая нагрузка в результате, как утверждает Владимир Путин, будет даже ниже, чем в лучших для сектора юрисдикциях Индии и Ирландии. Условия действительно настолько привлекательны, что хочется пойти немедленно записаться в айтишники. И желание это, думаю, возникло после обращения Путина не у меня одного. При этом понять, что именно относится к IT-отрасли и что туда не входит, довольно сложно. В этом непростом вопросе пыталась разобраться Алена Вершинина.
Казалось бы, что сегодня даже ребенок знает, что такое IT и как расшифровываются эти две буквы. А по данным портала HeadHunter, именно в IT стремятся перейти больше всего представителей других профессиональных областей. Там хотел бы работать каждый пятый российский соискатель. Это больше, чем даже в добывающем или нефтегазовом секторах. Однако, как же по закону определяется, является ли компания IT или нет? В этом государству помогает такой инструмент, как АКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Чтобы быть признанной IT, компания должна оказывать услуги в сфере информационных технологий. Это те самые коды АКВЭД. Написаны они довольно казенным и уже даже несколько устаревшим языком.
У вас должны быть, значит, АКВЭДы. Реализация программ для ЭВМ, баз данных, передача исключительных прав на программы ЭВМ, разработка лицензии, адаптация по заказу или поддержка. У вас должно 90% быть либо в сумме от этих АКВЭДов, либо да, там, по какому-нибудь из них. Тогда вы считаетесь, значит, IT-компанией.
В результате получается, что для простых людей и государства понятие IT-компании может не совпадать.
Яндекс не IT-компания по российскому законодательству. Mail.ru не IT-компания по российскому законодательству. Более того, многие компании, которые мы, в общем, считаем софтверными, да, как-нибудь, не знаю, там, Bittrex, они тоже очень так со скрипом, на самом деле. Я не уверен, что они получают там 90% от именно такой деятельности, потому что у нас сейчас много разных моделей продаж. Особенно, когда речь идет об облачных продуктах, да, у нас есть там подписки всевозможные, а это не считается с точки зрения законодательства продажи. Более того, есть еще веселее. Что такое ПО для ЭВМ? А это же тоже отдельный вопрос, потому что, например, долгие-долгие годы разработчики мобильных приложений не попадали в эту категорию. И сейчас у них тоже есть значительные сложности.
Если же компания отвечает требованиям, то она может попасть в официальный реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Занимается им Минкомсвязи. А попасть в этот реестр нужно для того, чтобы компания могла официально получать плюшки от государства. В частности, это те самые уже сниженные тарифы страховых взносов, не более 14%. Но в 2017 году Федеральная налоговая служба еще дополнительно разъясняла, какие именно коды из нужного класса АКВЭД попадают под действие льгот, а какие нет?
Ну, я думаю, что Яндекс и Mail.ru все-таки постараются и станут IT-компаниями. Но, говоря о льготах, нужно сказать, что люди, которые трудятся в компаниях с правильным кодом АКВЭД в России, фактически становятся привилегированным классом. Работодатели, которым работники обходятся на четверть дешевле, чем всем остальным, смогут еще повысить уровень вознаграждения и вычистить с рынка лучших специалистов. И эти лучшие высокооплачиваемые специалисты будут практически избавлены от почетной обязанности каждого российского работника кормить пенсионеров и копить на собственную пенсию. Тем более, что в России накопительная пенсия отменена. Фактически и вернулись мы к распределителям. Применяя к ним низкая ставка страховых отчислений, вовсе не будет означать, что пенсия у пенсионеров, когда дойдет до этого дела, будет ниже, чем у всех остальных. Роль сейчас играют стаж и оклад. Потому что если раньше нужно было себе копить на пенсию и знать, сколько у тебя на пенсионном счете скопилось денег, то сейчас этого не нужно делать. При этом страховые отчисления – это прежде всего источник выплаты пенсий уже существующим пенсионерам. А бюджет Пенсионного фонда России и без того, мягко говоря, профицитом не блещет. В следующем году пятая часть федерального бюджета, 4 с лишним триллиона рублей, уйдет на то, чтобы закрыть дыру в Пенсионном фонде. Дотации с федерального бюджета вырастут сразу почти на триллион. Но вернемся к IT-отрасли. В том, какого эффекта можно ожидать от анонсированного Владимиром Путиным налогового маневра, разбиралась, опять же, Алена Вершинина.
Сколько денег сэкономит IT-компании, соответственно, не попадет в российский бюджет из-за обещанного президентом так называемого налогового маневра, пока сказать сложно. Зато правительство уже нашло способ, как пополнить бюджет на сумму в 42,5 миллиарда рублей. Как пишет «Коммерсант», согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсируют возврат НДС на продажу софта. И действовать эта мера начнет уже в следующем, 2021 году. Отечественным компаниям из специального реестра введение НДС предлагается компенсировать субсидиями. Но остальной софт подорожает. Называются цифры, что это самое подорожание может дойти до 20%. Участники рынка опасаются, что все это сведет на нет эффект обещанным Путиным мер поддержки.
Отмена льготы по НДС пока еще не окончательное решение, но очень похоже, что это так и будет. В этой ситуации особенно странно, что Путин делает тезис о поддержке IT-отрасли одним из основных в своем обращении к нации. Мы победили коронавирус и еще вводим налоговые льготы. Но это всего 0,04% ВВП. О чем спич? Ты можешь полностью освободить ото всех налогов всю инновационную отрасль, которая занимает всего 1,5% ВВП, и вообще ничего не почувствуешь, но дашь возможность таким компаниям спокойно развиваться, создавать рабочие места и зарабатывать. Вместо этого преподносится как огромный и важнейший налоговый маневр перекладывание двухкопеечной медной монеты из одного государственного кармана в другой.
Как так сложилось исторически, что у нас государство любит поддерживать только такую классическую софтверную индустрию, людей, которые в том числе работают на госзаказ, разных интеграторов, системные решения. Вот такая государственная политика.
Однако некоторые российские IT-компании от предложенных мер все-таки смогут выиграть.
Произойдет существенное перераспределение льгот, назовем так, между компаниями, которые работают внутри России, и компаниями, которые работают на экспорт. Потому что, когда вы работаете на экспорт, то проблема внутреннего НДС вас особо не коснется. При таком раскладе это ярко выраженный стимул российского IT на экспорт. То есть давайте делать международные продукты, которые продавать по всему миру.
Эти меры, которые принимаются сейчас, они позволят, скажем так, привести в более конкурентоспособный вид российской IT. Дело в том, что зарплаты, которые люди получают, в том числе работая на зарубежной компании, сидя дома, здесь в России, значительно выше, чем те, которые сегодня в среднем может предложить российский IT-бизнес. Именно эти меры, я надеюсь, это не будет принято именно в таком виде, в котором это было озвучено, то они помогут в первую очередь просто подравнять возможности этих компаний в плане возможности платить хорошие деньги лучшим специалистам.
Гуринович добавляет, что, в принципе, все предложенные меры могут в итоге привести к тому, что, несмотря на сложности, с которыми сталкиваются IT-гиганты в России при ведении бизнеса, им может стать выгодно не перевозить разработку в Кремниевую долину, а оставлять ее здесь, в Москве или Петербурге.
В Хомостатке IT получит льготы, бюджет получит частичную компенсацию в виде НДС, а заплатит за все конечные пользователи. Вообще, если честно, я не очень понимаю, зачем понадобились какие-то дополнительные меры стимулирования IT-компаний. Ладно бы этот сегмент экономики пострадал в результате кризиса сильнее остальных. Дело-то как раз обстоит ровно наоборот. Если кто-то и получил бонусы от жестких карантинных ограничений, которые в России назывались самоизоляцией, то это именно айтишники и компании смежных отраслей. Выигрыши весь телеком, от мобильных операторов до проводных интернет-провайдеров. Развивающиеся в последние годы облачные сервисы, мессенджеры и компании, продвигающие софт для видеоконференций. Многочисленные системы электронного документооборота и автоматизации рабочих процессов. Интернет-торговля, товарами и услугами, телемедицина. Еще огромное количество сервисов, заменяющих реальный мир, в котором сейчас можно, виртуальным миром, в котором сейчас можно сделать все то же самое, что и в реальном. В России достаточно взглянуть на акции Яндекса, которые в конце марта выросли на треть и обновили в конце июня исторический максимум, чтобы понять, что происходит с IT-отраслью. Это несмотря на то, что во втором квартале компания Яндекс впервые за многие годы выйдет в минус. Впрочем, не Яндексом единым. Пока компания Аркадия Воложа и даже Сбербанк при всех их амбициях соперничать с такими компаниями, как Google, Facebook, Amazon или Apple, довольно сложно. Но есть сфера, в которой российские разработчики одни из мировых лидеров. Речь об умных системах видеонаблюдения. На Западе ломают копии вокруг вопроса о том, насколько далеко может зайти государство и частные корпорации в слежке за гражданами, не нарушая их права на частную жизнь. Зато в Китае и в России количество камер видеонаблюдения растет в геометрической прогрессии, а системы распознавания всего на свете совершенствуются с пугающей скоростью. Российские компании поставляют на рынок системы, распознающие уже не только лица или номера автомобилей, а лица, прикрытые маской, силуэты, эмоции, конфликтные или потенциально опасные ситуации, вроде оставленного в аэропорту или вокзале бесхозного багажа. Самоизоляция и меры, принятые российскими властями для контроля за соблюдением гражданами такого режима, принесли этим компаниям новые заказы. Кроме того, стали драйвером для вывода на рынок новых продуктов, которые измеряют температуру, следят за соблюдением масочного режима, вычисляют нарушителей социальной дистанции. Российский перекос в сторону всевозможных систем социального мониторинга, говоря по-простому, слежки за собственными гражданами, особенно заметен на фоне того, что происходит в промышленном секторе России. Последние 20 лет в стране прошли под разговоры о необходимости модернизации российской экономики. Любопытно посмотреть, что в итоге. Приведу цифры, которые относятся только к одному показателю – плотности промышленной роботизации. В Сингапуре на 10 тысяч рабочих приходится 831 промышленный или логистический робот. В Южной Корее 774, в Германии 338, в Японии 327, в США 217, в Китае 140, а в России 5. И это в 20 раз меньше, чем даже в среднем по миру. И раз мы перешли к тому, что происходит в мире, самое время поговорить про доллар. Прогнозы сбываются. Выход из коронавирусного пике сопровождается ростом протекционизма, который грозит отправить мировую экономику в еще более серьезный нокаут. Еще в самом начале эпидемии, когда болезнь свирепствовала в Китае, Всемирная организация здравоохранения все никак не могла решиться назвать происходящей пандемией, мы уже говорили и о глубине надвигавшегося тогда кризиса, и о принципиальном отличии от ситуации 2008-2009 годов. Никакой одной лодки, в которой на пике глобализации сидел весь мир, от Канады до Австралии, больше не существует. Теперь каждый сам за себя, и все пытаются вытащить национальные экономики за счет других. Вот буквально две новости. Первое. Заместитель председателя комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что стране необходимо подготовиться к возможному отключению от долларовой платежной системы. Второе. Торговый советник Дональда Трампа Питер Наварро в ночь с 22 на 23 июня заявил, что торговые сделки между США и Китаем, цитирую, конец. Трамп потом, как обычно, в своем твиттере это опроверг, да и сам Наварро с перепугу кинулся убеждать всех, что слова его были дико вырваны из контекста. Но сам факт обсуждения перспектив возобновления торговой войны говорит об уровне политических и экономических отношений США и Китая. Американцы выкручивают руки китайским производителям, угрожая закрыть свой рынок. Китайцы готовят финансовую революцию против монополии доллара в качестве основной мировой валюты. Предупреждение о возможном отключении от американской платежной системы в Пекине сопровождалось призывами избавиться от долларовой зависимости. Более того, призывами дело не ограничивается. Народный банк Китая начал избавляться от американских долговых бумаг, о чем тут же во всеуслышание заговорили китайские СМИ. Параллельно запущен цифровой юань на блокчейне, проект, у которого большие амбиции. Российские сторонники дедолларизации воспряли духом и назначают одну за другим дату окончательного конца доллара, как они выражаются.
Одним словом, прощай, зеленый.
Инвесторы скупают золото, а инвестиционные аналитики предупреждают о возможном резком ослаблении американской валюты. Так что самое время разобраться, что за тучи такие сгущаются над долларом. А чтобы получить более объективную картину, наш корреспондент Анастасия Тищенко обратилась к экономистам с прямо противоположными взглядами. Олегу Вьюгину и Михаилу Хазину.
«Прощай, зеленый», «Конец эпохи» и «Крах доллара». Такие заголовки можно встретить сегодня в средствах массовой информации. В статьях предрекают существенное падение курса американской валюты. Причин указывают несколько. Первая и часто основная – планы Китая отключиться от глобальной системы расчетов SWIFT и отказаться от доллара, как от мировой резервной валюты. О причинах рассказывает глава наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.
Китай, видимо, хорошо понимает, что раз они вступили в такую войну, которую некоторые политологи называют «война волка одинокого». Им нужно готовиться к санкциям со стороны Соединенных Штатов и пытаться обезопасить свою финансовую систему от доллара, с одной стороны. А вторая причина – это попытка завоевать финансовые рынки через юань.
Вместо американского доллара Китай предлагает использовать в международных сделках интернациональный юань. Это, по мнению многих экономистов, сильно ударит по курсу зеленого. Но такие императорские планы Китая вряд ли осуществимы, считает Олег Юбин.
Две главные причины. Китай может пытаться завоевать азиатский регион с помощью юаня, но надо хорошо понимать, что другие страны азиатского региона, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, в общем-то, побаиваются политической экспансии Китая. Второе, все-таки развитый мир, куда мы относим Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, Европейский Союз. Я пока о России не говорю. В принципе, это страны, которые строят свою финансовую систему на долларе. И вряд ли они будут отказываться в пользу китайской финансовой системы и китайского юаня.
Тем не менее, судьба доллара как основной резервной валюты находится под вопросом. И связано это не с Китаем, рассказывает экономист Михаил Хазин.
Беда состоит в том, что выяснилось, что инвестиционные механизмы больше не работают. Собственно, в этом кризис современной мировой экономики. Что инвестировать с прибылью больше не получается. По этой причине Трамп резонно решил, раз мы больше в финансах не получаем прибыль, то почему мы должны отдавать прибыль по торговой сфере? И его требования не только к Китаю, он в Западной Европе предъявляет ничуть не меньше требований. Он банальный совершенно. Ребята, мы переходим к другой модели. Соединенные Штаты Америки больше не будут инвестировать дешевым долларом, потому что дешевого доллара больше нет.
По мнению Хазина, все это ведет к изменению мировой финансово-экономической модели. Какой она будет, сегодня предсказать невозможно. Но это вовсе не означает, что доллар в новой модели потеряет свои позиции. В ответ экономисты приводят другие аргументы против американской валюты. Например, рекордные объемы по выпуску. Только за этот год Федеральный резерв США планирует напечатать больше 5 триллионов долларов. Для сравнения, с 2008 года по 2020 всего было напечатано около 8 триллионов.
В результате доллар на мировых рынках, скорее всего, будет ослабляться. Будет ли он ослабевать относительно других валют, это вопрос. Это будет зависеть от политики тех стран, как они будут свою валюту использовать. А вот девальвация в смысле роста цен, то есть инфляционные процессы, очень усилится.
Олег Вьюгин, в свою очередь, считает, что такая активная работа печатного станка оправдана.
ФРС печатает ровно столько денег, сколько нужно. Ведь эти доллары берут, а инфляции нет. Есть другой вариант – эти деньги не печатать. будет огромный кризис ликвидности, не будет долларов, что приведет к существенному сокращению производства и доходов не в том виде, как это сейчас происходит, а гораздо глубже.
Так все-таки быть или не быть долларом в ваших карманах? Стоит ли хранить сбережения в этой валюте?
Ну, у доллара есть одно плохое свойство на сегодняшний день. Он не приносит процентного дохода. Правда, и инфляция доллара тоже сегодня низкая. Поэтому вопрос выбора. Есть более высокодоходные активы, номинированные в других валютах, которые более доходные. Ну, не знаю, например, украинские облигации, суверенные, приносят почти, у них купон 7% в долларах.
Но облигации – вещь рискованная. Их стоимость зависит от очень большого количества факторов. То ли дело золото, говорят некоторые экономисты. За последние 17 лет его цена выросла в 5 раз.
В книжке 2003 года как раз было написано, что альтернатива золоту. Но золото тогда стоило $280 за тройскую унцию. Сейчас оно стоит там 1500. Я думаю, что будет расти сильно, и уйти в него рядовому обывателю уже будет достаточно сложно.
Это, на самом деле, очень высокая цена, и если вот говорить, инвестировать в золото сейчас, я сильно в этом сомневаюсь.
Так, одни вложения стоят слишком дорого, другие слишком рискованные или требуют дополнительных экономических подсчетов. Возможно, именно поэтому 3/4 россиян хранят свои сбережения в рублях, а в случае кризиса часто их лишаются.
Перспектива доллара – одна из основных тем сейчас в мировой деловой прессе. The Financial Times на первой полосе рассуждает о перспективах глобальной дедолларизации. 70% рыночных экспертов, которых опросило агентство Bloomberg, ждут снижения курса доллара к основным мировым валютам во второй половине этого года, а также в следующем году. Но при этом 83% респондентов полагают, что в ближайшие 10 лет доллар сохранит свой резервный статус. Это, кстати, практически совпадает с результатами опроса, который мы провели в нашем телеграм-канале «Когда ждать краха доллара». Вот 81% ответивших выбрали вариант «никогда». Проще говоря, большинство пока исходит из того, что умеренное ослабление доллара удастся удержать под контролем. На этом наша программа подошла к концу. Еще раз призываю подписаться на наш телеграм-канал «Блант на свободе». С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До следующей недели.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.